Трогай, голубчик. Давно уже имели мы намерение рассказать историю какого-нибудь города, но разные обстоятельства мешали этому предприятию. И вот свершилось. Горожанин Борис Туманов и горожанка Маша Майерс решили на других посмотреть и о других рассказать в программе «История одного города» на «Эхе Москвы».
Сейчас 23 часа и почти 8 минут. Здравствуйте, у микрофона Маша Майерс. Мы приветствуем вас. Борис Туманов тоже в этой студии.
Guten Abend.
А что вы с таким ужасом на меня смотрите?
Нет, я не с ужасом, я радостно.
С лукавством.
С лукавством.
Вы что-то задумали? Рискну предположить, ну что, я вам отомщу. Я еще как вам про вас скажу? Наговорю всяких гадостей.
Ну, говорите, ради бога.
Ну, прежде, можно я гостей представлю? Это Ирина Гинзбург-Журбина, поэт, переводчик, литератор, писатель. Сегодня в нашей студии.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Здравствуйте, Дмитрий Сибирцев, руководитель арт-проекта «Тенора 21 века».
Добрый вечер.
Здравствуйте, Александр Богданов, солист театра «Новая опера».
Здравствуйте.
Ну, в общем, собрались мы здесь, чтобы рассказывать вам историю одного Дрездена. Не
да,
боюсь этого слова.
Дрездена.
Я объясню, собственно. Я должна объясниться. Что я перед эфиром намекнула, что могу назвать Туманова плохим, знаете, как земляным червяком практически.
Ну да, поэтому я с подозрением на ваш смысл.
Я вам объясню, что я сделала. Я хотела узнать что-то о Дрездене. Ну,
так,
у нас принято, знаете ли, на «Эхе Москвы» готовиться к эфирам и к передачам.
Я готовилась, честное слово.
И я готовилась, честное слово. Но я плохо готовилась, потому что я вспомнила только одну книжку про Дрезден, которую я могла бы найти. Как всегда, вы знаете, я все ищу в интернете. У меня нет библиотеки, я просто ищу книги в электронном
виде. Вы
еще
молоды для этого.
Да. И я вспомнила только одну книжку про Дрезден. И начала ее честно читать.
Это которая про галерею, что ли?
Можно я пока не буду говорить?
Ну ладно, да, все, молчу.
И там была одна цитата в самом начале. Я ничего не нашла про Дрезден. Uh-huh. Ну, я так примерно помню, я читала несколько лет назад. Эта цитата как-то вот мне показалось, что стоит ее вот в эфире
так.
прочитать.
Так.
Позвольте, я это сделаю с листочка.
Читайте, читайте.
Но я, и, кстати, вот я в этом смысле испытала некое разочарование, но это в кавычках, потому что я прочитала буквально следующее. Но я никак не мог придумать нужные слова про Дрезден. Во всяком случае, на целую книжку их не хватало. Да, слова не приходят, да, слова не приходят и теперь, когда я стал старым пердуном с привычными воспоминаниями, с привычными сигаретами и взрослыми сыновьями.
Так, взрослые сыновья у меня есть, привычные сигареты тоже, это, как вы знаете, жетан. С мыслями у меня все в порядке, если бы я был достаточно самокритичен, я все-таки не стал бы к себе этот эпитет прилагать.
Тем более, что вы не Курт Вонегут.
Совершенно. А вот вы знаете, нет, вот тут я, пожалуй...
Я вас поймала!
Вы меня поймали, да. Если бы я знал, что это мой любимый Курт Вонегут...
А лучше нет книжки о Дрездене.
Ну, конечно же, господи, я сразу не сообразил. Так что валяйте. Называйте меня так, как Курт Вонегут себя называл. Ради этого
много
я готов
чести.
На все. Но, да, вот действительно парадоксальная ситуация, не правда ли?
Нет, я, кстати, благодарна Маше, что, Маша, вы хотя и в таком контексте, но упомянули Курта Вонегута. Потому что вот лично для меня Дрезден – это не имя собственное. Это не название города. А это имя нарицательное, потому что за ним сразу встает огромная ассоциация жутких явлений, кровавых явлений 20 века, понятие бессмысленной жестокости, неоправданной мести, вопрос возмездия. И все это связано со словом «Дрезден». В каком-то смысле то же самое происходит с Хиросимой. Дрезден был предтечей Хиросимы, ее пробным камнем, не к ночи будет помянуто. Но тем не менее, если говорить всерьез о городе Дрездене, то это понятие больше, чем Сикстинская Мадонна, больше, чем Цвингер, больше, чем барокко. Дрезден олицетворяет для людей, которые живут в наше время, очень многое. И вот так, например, случилось со мной. Для меня Дрезден очень родной, близкий город. Я, можно сказать, с молоком матери, отца впитала в себя немецкий язык. Я дочь Льва Владимировича Гинзбурга, замечательного поэта, переводчика, публициста. Я выросла на немецком языке, на любви к немцам, Германии. Я сама всегда переводила немецкую поэзию. И много раз бывала в Германии. Мечтала побывать в Дрездене.
Именно.
Конечно. Потому что каждый человек, который понимает и любит культуру, и ценит немецкую культуру, конечно, прежде всего хочет побывать в городе Дрездене. Но когда я приехала в Дрезден, первое, что меня ошеломило, и что на всю жизнь останется в моей памяти, первое впечатление от Дрездена – это не цвингер, это не опера. Это развалины Фрауенкирхи.
Не может быть, я так и знал, что вы упомянете именно эту церковь.
Вы знаете, я тогда, вот в 70-е годы, мы мало чего знали о войне, ну разве что по фильмам. Это сейчас я, пережившая 11 сентября в Нью-Йорке, знаю, что такое развалины, что такое погром сверху, с небес, что такое ужас смерти. Но вот тогда я, девочка, приехавшая в город Дрезден, замерла, как вкопанная, перед вот этими руинами, посреди которых росло деревце, протягивавшее ветки сквозь пустоту этих глазниц. Это мне очень все напоминало картину Мунка «Крик». Это был как сос, устремленный в пространство. Кстати, с Фраункирхе связано очень многое в Германии. В ГДР когда-то это было, в те годы, это был, знаете, как памятник войне, ее преступлениям, ее варварству. Ее не восстанавливали, в отличие от многих достопримечательностей Дрездена. И не случайно, ведь ГДРовцы были самыми послушными вассалами Советского Союза. И они всегда были святее римского папы. И им не хотелось восстанавливать как таковую церковь. И они даже продолжали разрушать останки Фраункирхи, обламывали ее как березу. Из ее камней мастили мостовые, из ее камней строили дамбы на берегу Эльбы. А люди, дрезденцы, мечтали восстановить эту церковь. Там было столько вообще петиций, просьб, криков тех же сос. Ну, естественно, все были к ним глухи. Но, к счастью, свершилось. И этот Фраункирхи восстановили. Я ее, к сожалению, пока не видела. И, может быть, одним из предметов, из посылов, из желаний моих новых посетить Дрезден будет именно увидеть восстановленную Фраункирхи, где когда-то играл впервые Бах и освоил ее орган.
Я прошу прощения, но я могу добавить к вашему волнующему рассказу о Фраункирхе следующее. Я ее видел на фотографиях. И эти фотографии...
В каком виде? Восстановленные?
В восстановленном виде. И это было для меня потрясением, потому что там те камни, очень немногие камни, которые остались от старой Фраункирхе, вкраплены черным цветом, то есть своим естественным цветом.
В новодел.
В новодел. И вот когда смотришь на пропорциональное соотношение новых и старых камней, вот понимаешь размер трагедии Дрездена, потому что эти черные вкрапления... Ну, их можно пересчитать по пальцам, буквально
Может
на
быть,
огромном
мужчины,
фасаде.
Которые присутствуют в этой студии, видели эту церковь уже целиком или нет? Восстановленную.
К сожалению, нет. Тоже были там гораздо раньше, чем это, слава богу, случилось.
Это вообще, Дмитрий
вот,
Сибирцев.
Меня, действительно, меня вот рассказ Ирины просто заворожил сейчас, потому что мне всю жизнь хотелось побывать почему-то именно в Дрезден, но по детским впечатлениям это было связано, прежде всего, конечно, с галереей, потому что я коллекционировал марки, не те марки, которые были денежными знаками, а обыкновенные наши почтовые марки, и вот увлекался именно живописью на марках. Вот у меня, по-моему, была вся Дрезденская галерея на вот этих почтовых марках, которые почему-то были выпущены где угодно, но только не в Германии. Были выпущены в Бурунде, там, во всех, в Либерии, в африканских странах. Очень хорошие.
А что вы хотите?
Стоили очень дорого. Я помню, там 4-5 рублей конвертик из 5 марок. Бедные мои родители, которые разорялись. Вот. Но по этому поводу мне очень хотелось побывать вот в нескольких таких городах, в которых есть удивительные картины галереи. В том числе, конечно, и в Дрездене. Вот. И когда я там побывал, ну, так получилось, что я был там по долгу службы, я в очередной раз обслуживал как в качестве пианиста международный конкурс, который там уже достаточно долгое время происходит. Вот, а Саша Богданов, это был 2001 год. На следующий год я еще раз посетил Дрезден. Вот, и я в течение 10 дней там играл. Вот. Но в перерывах, как говорится, между выступлениями удавалось походить по Дрездену. И я вот хочу сказать, что вот можно тоже эпитет такой вот уничтожение прекрасного, вот то, что связано, вот и вся история вот Дрездена, вот мне кажется, что это очень точно подходит. Почему-то в различное время, в разные века, у определенной прослойки людей существует какая-то страшная потребность уничтожить все хорошее, светлое, прекрасное. Вот Дрезден – это был вот такой островок, который хотели уничтожить. И правильно, в сравнении с Хиросимой, совершенно чудесное, правильно. Вот, но, видимо, все абсолютно уничтожить невозможно. Кстати говоря, у кого-то сохранилась память о том, что не удалось вернуть, а у кого-то сохранились живые впечатления после того, вот, как вот мы были в Дрездене, гуляли по этим улицам. Кстати, очень интересные наши были впечатления о том, что действительно Дрезден можно было поделить на, ну, как, в принципе, наверное, любой город. Там ГДР, а там вот старый Дрезден, сохранивший и архитектуру, и так далее.
Настроение.
Да, и строение, и настроение того, что происходило, потому что уж сколько великих людей прошло через этот город, каждый город хранит их дух, поэтому побывать в таком именно городе – это просто потрясающе. А, конечно, некоторые впечатления, они были связаны с тем, что мы в то время попали первый раз в Германию, мы попали не в Берлин, мы попали вот именно в Дрезден, в Берлин, там в Лейпциг и еще в другие города, мы уже стали ездить гораздо, гораздо позже. Вот, а Дрезден…
Это как первая любовь.
Да, вот вы знаете, как есть такие города, вот, в которые...
Которые как первая любовь. Александр Богданов, солист театра «Новая опера». Какой ваш Дрезден? Похож он на Иринин или на Дрезден Дмитрия?
Ну, видите
ли... Или на Дрезден Курта Ванегута?
Дело в том, что в Германию, да, я попал в первый раз именно в Дрезден, но как это, может быть, даже минус получился, я годом раньше съездил в Вену. И потом, значит, я под этим впечатлением рассчитывал, что, в принципе, и Дрезден такой же.
А тут какой-то Дрезден.
А нет, я приехал, когда приехал, у меня вдруг, я смотрю, наши российские пятиэтажки эти, немножко более ухоженные. И мне как-то думаю, господи, ну почему же? Вот это же Дрезден, это же Дрезден. Но потом, конечно, уже и попал на Цвингер, и гуляла эта Флоренция на Эльбе, и этот мост замечательный. Ну, все, что было там возможно, я очень люблю вот эти старинные эти улочки, старинные здания. И вот я обычно все это обхожу пешком. Естественно, за первый день я пытался почти все обойти. Там ноги все стоптал, все уже болело, но потом все-таки начал еще более так тщательно обходить. Конечно, от Дрездена осталось мало. Что говорить, раздолбали его крепко. Сильно его разрушили, потому что я посмотрел потом, сейчас не так давно, еще раз в свете перемен, посмотрел по интернету, посмотрел какие-то фотографии старинные, там очень много было, очень красивый был город. Что говорить? Ну, в принципе, много чего. Война – это страшная вещь.
Вы знаете, разрушено что меня поразило? Все, да. Я вот одновременно читаю, да, в настоящем времени – Дрезден – красивейший город Германии. Здесь же Дрезден был разрушен практически полностью, там на 75%, и восстановлен. И мне вот, у меня просто праздное любопытство, как можно так восстановить город, что он в настоящем времени, как утверждается в некоторых статьях, красивейший город Германии.
Не согласен.
Маша, прецеденты есть. Да. Возьмем ту же Варшаву.
Угу.
Она ведь тоже была стерта с лица земли, а, скажем, такое историческое место, как Старомясто, оно полностью восстановлено, причем, не зная, что это было разрушено, ты в любом случае живешь в атмосфере вот этой старины.
Да, главное – дух.
Да.
Вы знаете, что касается духа,
к сожалению.
Что касается духа, то Дрезден все-таки ГДРе.
Вот именно, я хотела
это
сказать.
Это такая,
да.
Знаете, немцы, они вообще, тот, кто знает Германию, понимает ее, знает, что немцы, вот любой человек, который даже давным-давно там живет, прекрасно знает немецкий язык, и даже пусть он говорит уже практически без акцента, он все равно будет der Fremde, чужой. Это не Америка, в которой я много лет жила, и там все свои. Там всегда чужой человек чужой.
Дистанция держит.
Но самое поразительное, что немцы, которые так ценят свою цельность, вдруг после объединения Германии сами себя разделили. На Весси, на Вестдойчен и Осси, на Остдойчен. Знаете, мне, как дочери Гинзбурга, я просто говорю, потому что я на все это смотрела прежде всего глазами своего папы. Чудовищно, безумно повезло, что совершенно провидением судьбы я с своим мужем Александром Журбиным, сыном Левочкой, и с нашими друзьями, режиссером Дмитрием Борщевским и его женой-сценаристкой Натальей Виольной, 8 ноября 1989 года оказались в Берлине. Мы сидели в ресторане на Unter den Linden, и Журбин сказал: «Пойдемте сфотографируемся на память к Бранденбургским воротам, к воротам, которые никогда не распахнутся». Мы пошли и сфотографировались. Эта фотография до сих пор, естественно, у нас хранится. На следующий день эти ворота распахнулись, стена была сломлена. Ровно на следующий день. У нас с Журбиным был концерт на Кудам, главной улице Западного Берлина, Курфюрстендам, музей Маяковского. Я вообще подумала, какие сумасшедшие люди, которые пришли на наш концерт. Там их было, там, с гульки нос, но тем не менее пришли. Я бы, естественно, не пришла, потому что все, кто мог, все, кто жили рядом и вокруг, ликовали, праздновали объединение Германии. Это было такое счастье, это было вообще безумным праздником Германии. И вдруг оказалось, что все это пшик. Немцы. Объединение Германии разъединило немцев как никогда. Вы знаете, у них даже есть такой анекдот. Что произойдет, если Весси скрестит с Осси? Значит, западных с восточными. Если бы Мичурин такой нашелся. Наглый безработный. Потому что, понимаете, да, это было бы наглый безработный. Поразительно, что Дрезден... Жемчужина барокко, место, где сконцентрировано такое количество уникальных произведений искусств, совершенно не привлекает к себе туристов из Западной Германии. Они туда не ездят, им это неинтересно. Я даже не знаю, как это объяснить. Им не хочется ездить в ГДР. Наверное, для того, чтобы выветрить дух ГДР, еще очень много придется многим ветрам подуть сквозь Германию, чтобы это произошло. Саксония, потрясающая земля, на которой находится Дрезден, который когда-то славилась своими машинами, оптикой, фарфором и так далее. Саксония сейчас нищая. Все то, что производила Саксония до войны, чем она славилась, все происходит в Баварии, в Мюнхене. Люди там, ну, конечно, не будем, понимаете, гневить Бога, они живут все неплохо, но по сравнению с западными немцами, они живут скудно, они живут постно, и из-за этого абсолютно непреодолимая стена, которая была физически разгромлена, и вдруг восстала духовно.
Ирина, а как вы думаете, нет ли здесь, не примешано ли здесь еще и то обстоятельство, что Германия как единая нация стала ощущать себя сравнительно недавно? Вспомните, Саксония всегда была отдельным государством, Пруссия, отдельным Вестфалия и так далее и тому подобное. Может быть, это тоже как-то прорастает сквозь толщу времен? Или это все-таки противостояние ГДР? За ФРГ.
Вы знаете же, вы, конечно, правы. Это имеет исторические корни. Небо Германии было всегда разделено. Не только ее земли, но и ее небо. Понимаете, это все непросто. Вся история Германии состоит из княжеств, земель, войн и прочее. Тем не менее, было время, когда немцы осознали себя нацией. Было время, когда немцы мечтали осознать себя нацией, народом. Но, вы знаете, мне кажется, может быть, кто-то со мной будет не согласен, и окей. Мне кажется, что Германия ничуть не выиграла от своего объединения. Знаете, вот сколько раз я приезжала в Германию, мы с Сашей, мужем моим, Журбиным, приезжаем в Германию уже после того, как она объединилась. Германия стала тусклее. Германия стала жестче. Мне какой-то появился, знаете, такой какой-то нерв нехороший. Мы недавно были в Сайгоне, который теперь называется Хошимином. Сайгон был практически западным Берлином на востоке. Рассадником разврата, витрин, иллюминации, такой пышный порока, да. Желтой луны, русской рулетки. Но прежде всего, все-таки это была вывеска капитализма на востоке. Если приходит туда социализм, это сметается в одну секунду. Сайгон в одну секунду превратился в Хошимин. Вы себе представляете, я не знаю, были ли вы там сейчас. Хошимин – это чудовищное захолустье, где на велосипедах люди шастают навстречу друг другу, как вообще тьма, я не знаю, муравьёв. Птиц, муравьёв, где абсолютно однозначно ничего не стоит человеческая жизнь. И те вьетнамцы, которых я там видела, они такие озлобленные, такие, знаете, сильно нервные. Совсем не те, которые по Нью-Йорку развозят деливери лапшу по небоскребам. Совершенно другие люди. Вот это один процесс, когда капитализм превращается в одну секунду в социализм. Когда социализм превращается в одну секунду в капитализм, его хотят сделать, это долгий процесс. Он, наверное, занимает куда больше времени. Вот я просто вижу на примере, ну, я не сказала, хотя бы. Не будем трогать Шурина. Мы сейчас про Дрезден говорим. Вот я просто вижу на примере Германии Восточной, что это, наверное, процесс очень и очень долгий. И, конечно, его должны... Так что непонятно, знаете, как говорят, если там тебя ушла невеста, то непонятно, кому повезло. Так что непонятно, повезло ли Германии. Наверное, повезло в конечном итоге. Потому что история всегда... У истории нет конца. Она кончается не завтра. И, как ни смешно, добро всегда побеждает зло. Но на данном этапе этот процесс непростой и тяжелый.
Вот мне хочется у вас спросить, уважаемые артисты, по ощущениям, вот, допустим, вы выступаете, вот действительно это чувствуется, вот эта пропасть между, знаете, нынешняя вот, такая психологическая пропасть между осью и осью?
Вот я скажу,
это Дмитрий Сибирцев.
Что касается Дрездена, то тут наоборот, мне кажется, Дрездену и всей Восточной Германии повезло, потому что артисты, которые стали приезжать в Дрезденскую оперу, они ощутили себя приезжающими в некую другую Германию.
Ее там, кстати, водой залило, по-моему.
Это было, да. И мы, кстати, вот попали второй мой приезд, второй конкурс как раз был сопряжен с этим. Но, понимаете, дело в том, что Дрезденский оперный театр, я не беру сейчас такой момент, как вот архитектура, там, вместимость или там, что действительно все очень красиво, замечательно. Например, мы потом были в Лейпциге, там совершенно иной оперный театр, тоже замечательный. Вот. Но Дрезденский оперный театр очень высоко котируется, стал котироваться среди артистов, среди гастролеров. И могу сказать, что этот театр занимает в Германии, пожалуй, он делит вот эти вторые, третьи, четвертые, пятые места после знаменитой Баварской оперы, но он абсолютно сопоставим с Дюссельдорфом, с Боном,
почему
с Гамбургом.
Вдруг?
Потому что если раньше это была отдушина для певцов действительно или артистов, которые были рождены и воспитаны именно в ГДР, и туда по, как говорится, по разнарядке приезжали наши, в том числе и уже на закате звезды Большого театра по, знаете, по культурному обмену, по некоему, то сейчас это солидный европейский театр, в котором ставятся замечательные постановки, в которых работают удивительные совершенно интенданты, в частности, Фрай, последний интендант Дрезденской оперы, который поднял престиж этого театра. Вот, конечно, ну, вообще Саксония, Ганс Сакс, Нюрнбергский, Майстер Зингер и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот Саксония считалась вообще, что воспитывает очень хороших именно музыкантов, певцов и так далее. Но дело в том, что наши артисты потянулись туда, наши ведущие солисты, молодые солисты. И в Дрездене, в частности, работают сейчас многие, многие наши. Они же ездят по всей Германии, они там же выступают в Дрездене.
Но все-таки приезжает туда Богданов и говорит: ГДРе.
Ну, приезжает Богданов в ГДРе. А с другой стороны, понимаете, ГДРе как?
Ну, ГДРе она и есть.
Футболу где-то не повезло, но, понимаете, был
началось футбол сибирцев на футбол.
ГДРовский футбол, который существовал отдельно, а потом все команды из ГДР оказались в третьей, в четвертой региональных лигах. Было Динамо Дрезден, зато мы проезжали мимо их базы, а база-то оказалась миллион раз лучше, чем все базы в нашей стране. Только мы сейчас подтягиваемся. А мы проезжали мимо стадиона, на котором играла Динамо Дрезденская.
Господи, вот. Динамо Дрезден.
Да,
Динамо, не думала,
да,
что такое
была
бывало.
Такая команда, в которой, кстати, стоял нынешний тренер московского Спартака Станислав Черчесов, некоторое время отыграл. Вот. И мне было тогда, например, очень интересно в 2001 году, вот какой там стадион. Ну, очень замечательный. Ну, очень замечательный, нельзя так говорить.
В ГДР очень культивировался спорт.
Да.
Конечно, это было лицом ГДР.
А потом все пропало. Вот в этом плане как раз спорт стал другим. Вот, а опера не
так, что в Дрездене, кроме знаменитой разрушенной церкви, футбола, пятиэтажек, галереи и Дрезденской оперы?
Ничего. Свингер.
Ничего, Свингер это и есть, да.
Свингер, да. Дело в том, что для нас было вообще удивительно, что по газонам можно ходить.
Да.
Вот, ну, знаете, время такое было, что вышли огромный дворцовый комплекс совершенно, по которому можно было гулять, в котором можно было при желании, наверное, и заночевать. Вот,
Дима.
Ну, что, после тяжелого трудового дня.
Мне нормальный отель был.
После того, как отыграешь 20 чудесным конкурсантам из России, не только из России, в музыкальной академии.
Денег там лопатой греб, наверное.
20 конкурсантов.
Еще жалуется.
Спал на траве.
Зато потом пришел в небольшой ресторанчик и заказал ручку.
Вот тоже за копейки.
Огромную, за копейки.
Он потом приехал и купил квартиру в Москве.
Ну, если речь зашла о рульке,
вот,
то вы знаете, что я, хотя всегда сижу на диете, якобы.
А я не сижу.
То я вам скажу то, что я не ем в Дрездене. Но всем советую. Это дрезденское жаркое.
Угу.
Потрясающе.
Ребрышки?
Да, но это можно, это потрясающе что-то.
После ребрышек, квартира сократилась.
Дело в том, я как человек, который сидит на диете, вы знаете, всегда якобы хочет сидеть на диете. Для того, чтобы чувствовать себя сытой, я всегда спрашиваю, как готовится это или одно или другое блюдо. И в этот момент я вообще люблю читать кулинарные книги, когда я на диете.
Потому что мне...
Конечно, нет, не как сам постоянно. Мне кажется, я в это время наедаюсь, понимаете? Я обожаю пытать своих подружек. Ну как ты сегодня принимала своих гостей? Чего ты им сделала? Вот в это время я чувствую себя сытой. Вот точно так же я и в Дрездене на всякий случай взяла на заметку рецепт их жаркого. Жаркова, да. Это тогда мы еще Журбиным ели мясо. Теперь мы уже давно его не едим.
И вы туда же.
Да, и мы туда же. Да, вот так вот мы поступаем уже давно. Но, тем не менее, расскажу вам этот рецепт.
Это свинина? Как?
Нет, это говядина.
Говядина.
Хотите, сделайте свинину. Но я... это вообще может свинина. Быть и говядина, и свинина. Главное дело в маринаде. Сказал Заратустра. Короче говоря, Заратустра сказал а дрезденцы, значит, брали хорошую говядину, ну, типа с нашего рынка, и мариновали ее. Знаете в чем? Можжевелевые водки.
Ой.
Представляете?
То есть в джине, короче.
Джин тоник. Дефитер. Ну, типа, значит, можжевелевая водка. Потом, ну, что-нибудь такое, самые такие нежирные сливки. Как приправа гвоздичка, лавровый лист. Подержите вашу говядину в этом потрясающем маринаде. Потом достаньте её.
Сколько времени?
Я бы сказала, минут 40 как минимум. Если у вас есть больше времени, оставьте ее на ночь.
Я слышу, как вы...
А если вы голодные, и 40 сойдет. Дальше вы берете такую кисточку, как Рембрандт. Сейчас замечательный автопортрет Саски, кстати, висит в Цвингере. Берете типа этого кисточку, мажете эту говядину... вкусным медом.
Медом?
Да-да.
Хоник.
Das heißt Honig. Ja.
Спасибо, мне помогите, пожалуйста.
Вкусно-вкусно. Короче говоря, вы мажете этим медом, кладете. Вот сейчас вы на даче, наверное, кто-то дома, ну, неважно, где бы вы ни находились, вот кладете это все на огонь в том или ином виде. И ждете, пока это засеребрится, зазолотится, а потом кладете себе это в рот. При этом есть еще один такой дрезденский потрясающий специалитет. Это дрезденская красная капуста с апфелькраут, это называется, с яблоками и опять же с гвоздикой. Это безумно. Краут – это вообще вот квашеная капуста немецкая. Даже в Америке везде есть понятие краут, сауеркраут. Вот они как, у них есть гамбургер и есть краут обязательно, сауеркраут. Это вот два немецких слова обязательных, которые существуют в американской
пище. Она острая.
Сауеркраут. Ну, квашеная капуста не такая,
капуста.
Как наша, это которую я люблю.
Это не гурийская капуста.
Не,
да?
Гурийская, нет. Ну, не да. Та, которую хорошо есть утром.
Ну, да.
Но почти.
В определенных обстоятельствах.
В определенных обстоятельствах. Но почти. Вот это такая красненькая капуста. Так как мы с Журбиным не едим мясо, эту капусту потрясающе есть с карпом. Она тоже хорошо подходит. И еще скажу девушкам-кулинаркам, которые тоже, значит, может быть, сейчас слушают нашу передачу, я надеюсь, и которые не соблюдают диеты или соблюдают, но их мужья, друзья, дети.
Знакомые любят, оперные певцы,
да,
знакомые, и пианисты.
Любят кушать, сказала бы я, поесть. Я дам вам тоже рецепт, типично дрезденский. Это называется дрезденский рождественская, такая дрезденская рождественская коврига. Она из дрожжевого теста, огромная, вкусная, щедрая, посыпанная. Как это называется, цукатами, изюмом и миндалем. Но что бы я вам сейчас про нее не говорила, все равно ее рецепт знают только дрезденские кулинары, и только они вам Не скажут, как ее готовить.
Слава богу, это в 23:40 килограмм, который тоже якобы на диете. Мы сейчас же с Александром какой-то...
Я не на диете.
Мы сейчас выйдем,
хорошо, нас не видят наши радиослушатели.
Мы все тут не маленькие.
Стройные, как кипарисы.
Да, я, кстати, хочу сказать, если уж пошла, зашла речь о том, как поесть, надо же еще сказать о том, как выпить. Но сами понимаете, что немцы все в основном любят пиво. Это такой стереотип. Немцы любят пиво.
Врут? Но... А, нет, не врут.
Это правда.
У них есть можжевеловые водки.
У них есть, конечно. У них
и винишко тоже, между прочим, водится.
Но вы знаете что? Немцы, конечно, еще любят вино.
Угу.
У них много...
Короче, вина... немцы любят выпить.
And закусить.
Этим надо воспользоваться.
Закусить, да. Короче говоря, немцы... Что же немцы пьют? Вот там, дрезденцы. Именно дрезденцы. Сейчас будем говорить, так, локализируем.
Ирина, извините, что я вас перебиваю. Значит, два сообщения. Пришло плюс 7-985-907-45-45. Один, Аня пишет, ну нельзя же так, я теперь второй раз ужинаю. А Макс пишет, а вот у меня ваши кулинарные рассказы действуют совсем наоборот. Кушать хочу! Я просто притворяю ваш разговор.
Гутен аппетит! Ну да, хорошо.
Ирена, нет, подождите секунду, я притворяю ваш разговор об алкоголе, я понимаю, что через 15 минут посыпятся смс-ки.
Хочу выпить.
Дорогие друзья, ни в чем себе не отказывайте. Я считаю, что...
Золотые слова.
Конечно, как можешь себе отказывать? Сегодня воскресенье, завтра понедельник, а потом вторник, среда. Жизнь прекрасна.
Пятница, да,
я считаю, что ни в чем нельзя себе отказывать, при том, что я это делаю постоянно, но играючи. Если я хочу себе все позволить, я это делаю немедленно.
Так и что мы пьем? А что у нас перед мужчиной сейчас?
Мужчина, нет, вы знаете,
легкое
лирическое
отступление. Сначала практика, потом теория.
Мы, например, если говорить вообще о Германии, мы все пытались понять, что же пьют первые лица государства.
Ну,
так повелось, что и перед Ангелой Меркель, и перед Герхардом Шрёдером мы неоднократно выступали. Вот. Правда, они приезжали в Россию, в резиденцию наших президентов. Вот. Но что у них стояло на столах, я думаю, что стояло что-то русское. Вот. И что же они пьют на самом деле?
И водочку иногда.
Рядовые немцы мы не знаем, но я просто раскрою секрет.
Вы не знаете.
Александр Богданов никогда не пьет ничего чужого. Он просто в любую страну везет свою Богдановку, как он называет, он собственного приготовления.
Ты
роскошный совершенно напиток.
Не
роскошный
вас.
Напиток, честно вам скажу. Вот, а уж по немецкому рецепту сделал по
Дрездену. Знаю, я в Германии, вот именно в Дрездене, всегда пью пиво, это во-первых. Но
какое?
В Дрездене потрясающе, вот было, у них, по-моему, в каждом ресторане варит свое, было потрясающее нефильтрованное пиво в глиняной кружке.
Угу.
И вот оно пахнет хлебом. И вот это вот я вот на всю жизнь этот вкус и запах запомнил, потому что вот это, ну, это не то пиво, которое мы пьем в бутылках или там, не знаю, разливное. Это было просто, ну, это видно, оригинальный напиток. Вот именно эксклюзивный напиток этого ресторанчика.
Это вот домашнее, это они
это
сами
пиво Радебергер. Это дрезденское пиво Радебергер.
А щи в буханке, ты помнишь?
Я щи в буханке не заказывал.
Буханки черного хлеба.
Щи я сам сделал, извините.
Из которой мякоть была вынута.
Да, а там делали.
Наливались роскошный совершенно. Вот
это
я сейчас
не
могу сказать, похоже ли это на кислые щи или на какие-то вот на борщ. Но...
Не протекало?
Нет,
оно...
Это так вкусно.
То есть такая корка мощная.
Быстрее съедает.
Да нет,
это буханка, из которой...
Естественная физика. Кулаки же сбрасывали мешки с мукой в колодцы, прятали. Потому что мука делается корочкой, и вся мука остается целая. Так же и хлеб, если налить, она просто-напросто она делается коркой, и все. Делают из теста эти горшочки, в которые запекают. Нет.
Тут мне написали «Das schmeckt sehr gut», Владимир.
Да.
Я не знаю, я надеюсь...
Это значит «очень вкусно».
Вкусно, да.
Из Орска, Владимир.
Не, ну пиво потрясающее. Было просто вот чувствуется что-то своеобразное. Пиво было очень интересное.
Радебергер, вкусное пиво. Да. Но тоже все идет в бока.
Ну,
так,
ну,
теперь теория.
Это теория.
Дай бог с ним с боками.
Да.
Жить-то мало.
Нет, будем надеяться, что много.
Ну, все равно это относительно.
Знаете что, я могу сказать, если пить пиво, то надо пить в Дрездене только Радебергер или Пильзнер. Но если пить вино... что в Дрездене много замечательных вин. Кстати, виноделие в Дрездене, это же Эльба. Можете представить, сколько по ее склонам виноградников, которые стали еще возделывать в конце 17 века. Это очень древняя культура в Германии. Там есть замечательное вино, которое называется Эльплинг. Эльплинг. Есть белые рислинги, замечательные белые сухие вина, которые я обожаю. Это, кстати, замечательно для тех, кто не ест мясо, потому что белое сухое вино прекрасно есть с рыбой. Вот. И у них есть еще главный специалитет Дрездена винный. Это golden рислинг, золотой рислинг. Так что, если вы туда поедете, не забудьте заказать себе именно golden рислинг. Окей, золотой.
Не забудьте послушать орган.
Вот. Но это святое.
Это святое, да, но...
Где?
Вы знаете, честно вам скажу, я не очень хорошо помню, где я его тогда услышал, потому что, честно говоря, это было то время, когда...
Это был концертный зал или церковь?
Органная... Нет, это была церковь.
Церковь,
это
да?
Это была церковь. Более того, мне всегда поражало, что органисты, служащие, работающие в той или иной церкви, они совершенно фантастические профессионалы. То есть у нас этот человек выступал бы в самых лучших концертных залах столицы и так далее. Вот. А здесь он просто...
Настраивает орган.
Не, ну не настраивает, он просто играет службы, он играет мессы.
И делает вот это виртуозно.
И вот эта культура, она настолько была развита, поэтому правильно, что именно как раз вот в то время, где-то на стыке 90-х и начала нынешнего тысячелетия, многие наши ребята, которые были студентами музыкальных училищ, потянулись как раз в Германию, по большей части, кстати, в Восточную Германию, и стали учиться именно там мастерству игры на органе, и я знаю очень многих, кто достиг очень серьезных успехов, а многие даже остались там жить.
Ну, наверное, нет еще такой более музыкальной нации, как немцы. И вы знаете, что я вам хочу сказать просто в завершение, не к тому, что вы сейчас сказали, что для меня очень приятно, скажем так, приятно это не то слово, но тем не менее знаменательно и связано с городом Дрезденом. Мой любимый поэт Фридрих Шиллер именно в городе Дрездене написал «Оду к радости», на которую Людвиг ван Бетховен написал четвертую часть своей девятой симфонии. «Обнимитесь, миллионы, seid umschlungen Millionen». Это все произошло в городе Дрездене. Так что...
Кстати, это одна из трех знаменитых симфоний Бетховена. У них уже всего три. Третья, пятая и девятая.
Я прошу прощения,
Санкт-Петербурга уже пошел за пивом. Нашу передачу не слушает.
Вы упомянули о том, что наши остаются там жить. И в этой связи у меня возникла ассоциация. Я думаю, а может быть, действительно там будут рождаться такие же великие русские государственные деятели, скажем, как Столыпин. Столыпин ведь уроженец Дрездена.
Да, да, конечно.
Кстати,
да.
Как и Евгений Евтушенко.
Да. Разве он
родился в
Дрездене? Он же говорил, что на станции зима.
Да, ну, вот ну, родился.
Что он говорит?
А вы знаете, кто там еще родился? Карл Май, который написал все индейские триллеры про Винету.
Ну вот, пожалуйста.
И еще там родился один мой любимый писатель. Всем советую его почитать. Я не знаю, его перевод сейчас на русский язык. Я его читала в детстве по-немецки. Эрих Кестнер. У него был прекрасный роман «Пюнкин он Антон». «Антон и Кнопка», по-моему, даже был такой фильм. «Эмиль он детектива». Замечательный детский писатель.
Детский писатель. У нас его издавали очень, по-моему, я его читал в детстве.
Вы читали, да? Да, гениальный писатель. Я не знаю. Жаль, если его не пересдают. Всем издателям даю совет. Все зачитаются и даже забудут про пиво.
Не про Андрея.
Андрей из Нижневартовска хочет есть. Он сказал, что ему есть захотелось от наших родителей. Я не понимаю, у меня все сообщения либо пропить, либо проесть. Либо не пойду завтра на работу.
Наконец-то мы уделили кухне достойное внимание.
Значит, Анатолий пьет за наше здоровье старое дюссельдорфское пиво. А откуда оно у вас, Анатолий? Ну-ка. Кстати сказать, телефон начинается на +49. Анатолий, мы поняли. Откуда мы прислали эту смс-ку. Так, что еще? Спасибо нашим гостям. Говорит, Дрезден не самый интересный и не самый экзотический город, а передача получилась интересной. С чего бы это?
Если в нем не был, тогда вообще не самый интересный город.
Пафнутий нам сообщает, что в Дрездене расположены две полупроводниковые фабрики. Вероятно, лучшие в мире. Это вопрос о промышленности.
Кстати, не надо так
фрезеровщика Дулина.
С Дрезденом, с историей Дрездена связано Наполеон. И в моменты его триумфа, и в моменты его поражений. Все-таки это дрезденская, знаменитая дрезденская.
А вы знаете, что Дрезден почти ровесник Москвы, и его основателями были славяне?
Ну, а у него славянские говорят корни, даже, что слово Дрезден,
да,
это славянское.
Не славянские корни.
А как оно переводится?
Не
Дрездины,
знаю.
Как-то Дрездины. Вот так вот называется.
Это чешское слово.
Но это были славяне.
Братья славяне. Славяне. Есть какое-то?
Нет.
Какое-то
значение? Нет.
Ничего.
И даже немецкое слово никак не переводится. Но переводится желание туда поехать. Вы знаете, вот я сейчас с вами разговариваю, вспоминаю все. И хочу снова пройти по Прагерштрассе, посмотреть на Грюнерские фельды, посмотреть вот на вот этот зеленый свод. На... Вы знаете, это потрясающая, невероятная сокровищница. Главная сокровищница в Европе.
У них
так вот, единственное, у кого нет такого желания, это Богданов, по-моему.
Нет, почему нет? Вы знаете, вот как-то вот у меня так проскочило. Мне, в принципе-то, понравился вот именно старый город. Я люблю старые вот центры. Там было очень интересно.
А во-первых, он восстановленный, да. Старый центр?
Да.
Тоже
да.
То есть он тоже пострадал и был разрушен.
Все пострадало.
Немцы с педантичностью перенумеровали все свои камушки. Где-то за городом их собрали, посмотрели, чего не достает, и обратно перенесли в центр.
Как да, полезно быть
занудой. Да.
Правда?
Там какое-то представление происходит.
Нет, но я же вам сказала, что всё было не так просто. Все-таки это город был ГДРовский, и он далеко не все хотел реставрировать. Не только в 1977 году, кстати, впервые была открыта Семперопер после реставрации. Может, сколько лет прошло? Москва не сразу строилась, и Дрезден не сразу отстроился после бомбардировки.
Так все-таки хочется вернуться или не хочется?
Помните замечательные совершенно передачи, которые были из Дрездена, назывались они «Тео Адам приглашает», знаменитый немецкий бас-баритон Тео Адам, именно из этого театра, из этого, иногда из Лейпцига, он вел совершенно потрясающие такие оперные шоу, которые для нас были редкостью. Мы впитывали это все, потому что до нас практически ничего не доходило.
Мне больше помнится Фридрихштадт-Палас.
Видно, что вы сердце.
Утренняя почта, да?
У нас 5 минут. Хотите люди что-нибудь добавить к нашему
приятелю? Гойко Митич.
Давайте.
Господа, 363-3659 – это телефон прямого эфира. Вот если вы успеете прямо сейчас, в эту секунду, набрать этот номер и добавить что-то, только я еще
не
раз
пройду.
25 раз подчеркиваю, 25 раз подчеркиваю, что мы принимаем звонки только от тех, кто бывал в Дрездене. И мы прямо сейчас выведем вас в эфир, 5 минут отдаем на растерзание тем, кто может что-то красочное добавить про город Дрезден. 363-3659 – это телефон прямого эфира. Здравствуйте. Здравствуйте.
А, здравствуйте.
Как зовут вас и что скажете про Дрезден?
Да, Владимир из Москвы. Я много раз была в Дрездене, и тогда, когда еще Фрауенкирхе была разрушена. Кстати, вот только вы заговорили, какое первое впечатление, и про себя я тоже, так сказать, именно это подумал. Это, конечно, и видел я ее уже, так сказать, восстановленную, не совсем до конца, но вот эти вкрапления, действительно, все это было видно. Теперь что я вам еще хочу сказать. Вот не зря вы вспомнили про Варшаву, потому что, действительно, Дрезден восстанавливали поляки. Я сам видел эти вагончики деревянные. Там вот было написано «Варшава», «Вроцлав». Ну, они известные, так сказать, мастера после своего опыта в Варшаве.
Как интересно, я не знал.
Да. И еще вот там был вопрос, а что еще, кроме центра, вот тут не упомянули, кроме левого берега основного. Я говорю, много, у меня было много времени. Я по правому берегу смотрел, там, во-первых, музеи прямо напротив центра, а во-вторых, вот туда по направлению к Швейцарии, ну еще так, там само по себе это очень интересно, все эти скалы, замки, а есть часть города вот на горах. Я вообще люблю такие города, вот типа Тбилиси, Баку, которые сверху можно наблюдать. Там, во-первых, очень симпатичные маленькие домишки лепятся, и прекрасный вид на Дрезден с противоположного берега сверху. Очень красиво. Вот.
Вау, спасибо большое. Спасибо.
Саша жил у нас в пятиэтажках. Вот, а
да. Да. Места надо знать, Александр.
А, она другая.
Понимаете?
Она
да. А вы там все по пятиэтажкам.
А я в кубиках, да.
Еще звонок. Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как зовут вас? И очень коротко добавьте что-то новое и свежее о Дрездене.
Олег из Москвы.
То, чего еще не...
Мне кажется, говоря о Дрездене, нужно говорит. Упомянуть о замечательном джаз-фестивале Диксилентовом ежегодном. Я лично был на нем в 1994 году. Он считается одним из лучших в Европе. Фестиваля традиционного джаза.
Спасибо. Но, понимаете, эти оперные артисты, они же дальше органов не ходят.
Я не всю жизнь оперу пел, знаете, и в ресторанах поиграл. Да, не сыпь мне соль на раны.
Машенька, можно мне сказать? Вы знаете, Дрезден привыкли называть во всех путеводителях
Флоренция.
Когда я приехала в Дрезден, он мне сразу безумно напомнил Ленинград.
Ленинград?
Да, мне показалось, что это больше Ленинград, который сейчас стал Санкт-Петербургом. А Курт Вонегут, когда туда приехал, с чего мы
тот
начали, давайте закольцуем,
да?
Нашу передачу. А когда он туда приехал, он сказал, что Дрезден ему безумно напоминает город Дайтон в штате Огайо. Что бы кому бы ни напоминал город Дрезден, мне бы хотелось пожелать всем, кто когда-нибудь там окажется, чтобы прежде всего этот город всколыхнул в нас, в каждом из нас, кто там окажется, человека, его сердце, его жажду прекрасного, его радость общения с культурой, искусством, музыкой, с великой страной под названием Германия.
Спасибо огромное. Слушайте, а может быть, интересным завершением нашей программы станет вот такое сообщение от Петра из Саратова. Сейчас вы поймете, почему. «Жемчужина Европы Дрезден ты красотой своей затмил и чопорность английских замков, и блеск помпезных римских вилл». И дальше. «Никогда не был в Дрездене, но зато сочиняю о нем поэму».
Браво, Петр. Я надеюсь, что вы поедете в свою кругосветку.
Супа. Спасибо огромное нашим гостям. Это Ирина Гинзбург-Журбина, поэт, переводчик, литератор. Это Дмитрий Сибирцев, руководитель арт-проекта «Тенора 21 века». Это Александр Богданов, солист театра «Новая опера». Всем спасибо. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
Трогай, голубчик. Давно уже имели мы намерение рассказать историю какого-нибудь города, но разные обстоятельства мешали этому предприятию. И вот свершилось. Горожанин Борис Туманов и горожанка Маша Майерс решили на других посмотреть и о других рассказать в программе «История одного города» на «Эхе Москвы».